Евгения Мельникова.
И несколько слов о погоде. Большую часть европейской территории России вместе с антициклоном, вышедшим с севера Баренцева моря, оккупирует холодный арктический воздух. Большинство районов окажется на его восточной окраине. Ветры северных направлений начнут поставлять очень холодный воздух, что приведет к понижению температуры. В российской столице сегодня днем минус 17, минус 19, ветер северный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге слабый снег, температура воздуха днем 12-14 ниже нуля.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Американская реакция на решение Тони Блэра. 90-летие февральской революции в России. Ирландские пабы переживают период упадка.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашей утренней программы. А это 20-летний юбилей Всероссийского центра изучения общественного мнения. И первая в России крупная официальная организация, которая начала изучать общественное мнение. Коллектив ученых, стоявший у истоков этого бренда и, соответственно, его создавший, сейчас работает под другим названием – аналитический Левада-центр. Его создатель Юрий Левада умер в прошлом году. О нем, о его успехах и о современной социологии вы услышите комментарии экспертов в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в ближайшие два часа. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Доверяете ли вы данным социологических опросов? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Видные американские политики в целом положительно оценивают решение премьер-министра Великобритании Тони Блэра о выводе части британских военнослужащих из Ирака. Однако в различных политических лагерях США этой оценке придается разный смысл. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Вице-президент Ричард Чейни, находящийся с визитом в Японии, в интервью телекомпании ABC News в среду сказал, что решение Тони Блэра свидетельствует о наличии в Ираке районов, где дела идут довольно хорошо. Выступая в тот же день на борту американского авианосца «Китти Хок» на военно-морской базе Йокосука, Чейни заявил о недопустимости начала вывода американских сил из Ирака в настоящее время. «Я хочу, чтобы вы знали, что американский народ не поддержит политику отступления. Мы хотим выполнить миссию надлежащим образом, а затем с честью вернуться домой». Государственного секретаря Соединенных Штатов Кондолизу Райс новость из Лондона застала в Берлине на встрече с лидерами Ближневосточного квартета. Райс утверждала, что, несмотря на последнее решение Тони Блэра, сформированная в 2003 году антисаддамовская коалиция сохраняет целостность. «По существу, британцы продолжают держать тысячи солдат на юге Ирака, и любые их решения принимаются, исходя из складывающихся условий. К тому же существует план, согласно которому, как только появляется возможность передачи ответственности самим Ираксам, то в этих условиях нужда в силах коалиции отпадает». Известный эксперт по Ближнему Востоку из независимого Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс в интервью «Радио Свобода» отметил, что 1600 британских военнослужащих будут выводиться с юга Ирака, в меньшей степени затронутого насилием, и это, по его мнению, не угрожает безопасности. Вместе с тем эксперт говорит о возможном видоизменении состава коалиции, а также о дальнейшем усилении противостояния республиканской администрации и демократов по иракскому вопросу. «Администрация Буша сейчас прикладывает много усилий, чтобы изобразить частичный вывод британских войск как свидетельство улучшения ситуации в Ираке, как постепенный переход контроля над страной в руки ее правительства. Но я не исключаю, что решение британского руководства может побудить и другие страны пересмотреть свои обязательства по участию в силах коалиции, как это делают сегодня Дания и Литва. Президент Буш, вероятнее всего, продолжит стоять на том, чтобы дать правительству Нури аль-Малики шанс обрести более широкую политическую поддержку в Ираке и помочь ему, образно говоря, поймать ветер в паруса в борьбе с мятежниками. Не думаю, что решение Блэра повлияет на позицию Буша, хотя демократическая партия, вероятнее всего, попытается использовать этот факт как весомый политический аргумент против администрации». По мнению лидера демократического большинства в Сенате США Гарри Рида, британскому руководству стоило принять решение о начале вывода своих войск из Ирака еще раньше. «Мне кажется, этот шаг лишает аргументов тех, кто обвиняет в пораженчестве противника. противников наращивания американского военного присутствия в Ираке. Я что-то не слышу подобных обвинений в адрес Тони Блэра. Он участвовал в этой кампании с самого начала, и его нынешнее решение в лучших интересах народов как Великобритании, так и Ирака. Вице-президент Чейни и президент Буш должны понимать, что Ирак нуждается в политическом, а не в военном решении. Такова реакция американских официальных лиц и экспертов на намерение Великобритании вывести часть своих военнослужащих из Ирака. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
7:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Центральная тема публикации на первых полосах сегодняшних газет – это решение судьбы договора с Татарстаном в Совете Федерации. Вчера Верхняя палата парламента обсудила множество вопросов, пишет российская газета, но под номером 2 следовало особенно важное дело. Сенаторы рассматривали федеральный закон об утверждении договора о разграничении полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан. «Коммерсант» продолжает тему. Совет Федерации вчера принял беспрецедентное решение, отклонив принятый Госдумой договор о разграничении полномочий. Несмотря на то, что документ был внесен в Федеральное собрание президентом, кремлевская администрация не стала настаивать на утверждении договора с Татарией. Это означает, что и другим субъектам Федерации не стоит рассчитывать на какие-либо преференции. И прежде всего это касается Чечни, который Владимир Путин лично обещал предоставить широкую автономию посредством специального договора. Время новостей отмечает, по сведениям издания, уже после написания отрицательных заключений комитетов в Верхнюю палату приезжали представители администрации президента, заинтересованные в принятии договора. Казалось, им и сенаторам в определенной степени удалось найти выход. И если бы при активной позиции против спикера Миронова договор все равно был бы принят, это можно было бы расценивать как победу «Единой России» над справедливостью. Получилось бы, что лидер «Справедливой России» не смог уговорить латентных сенаторов-единороссов перейти на свою сторону. Под угрозу стало бы само переназначение Сергея Миронова в Совет Федерации. Теперь интересы всех участников процесса, скорее всего, будут учтены. Раз законопроект отклонен без создания согласительной комиссии, Госдума более чем 300 голосов может преодолеть вето Верхней Палаты, пишет газета «Время новостей». Полузащитники Отечества. Так озаглавлена публикация на первой полосе новых известий. Их знает в лицо вся страна. В их копилке медали чемпионатов мира и олимпиад. У них просят автографы, берут интервью, фотографии публикуют в журналах. Они признанные звезды спорта и частые гости на телевидении. Но в день защитника Отечества эти спортсмены принимают поздравления в связи со своим профессиональным праздником. Вот им и посвящена публикация на первой полосе новых известий.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня экстренные переговоры с ведущими политиками страны в связи с отставкой правительства Романа Проди. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. Американское командование в Ираке сообщило о падении военного вертолета к северу от Багдада. Никто серьезно не пострадал. В Афганистане двое военнослужащих НАТО погибли и двое были ранены в столкновениях с боевиками.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Первые дни суда над подозреваемыми в терроризме в Мадриде. Что хотел услышать Владимир Путин от молодых литераторов и чего хотели услышать они? Футурологический опрос сайта «Научник.ру». Чего люди ждут от развития науки и техники в далеком будущем? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И мы собирались поподробнее остановиться на некоторых шахматных результатах.
В мексиканском городе Морелия завершились все партии четвертого тура шахматного супертурнира 20-й категории. Единоличным лидером стал Виши Ананд из Индии, обыгравший россиянина Александра Морозевича. Украинец Василий Иванчук потерпел поражение от норвежца Магнуса Карлсона. Венгр Петр Лека сыграл в ничью с Ливоном Араняном из Армении, а болгарин Веселин Топалов с еще одним российским гроссмейстером Петром Свидлером. Ананд набрал 3 очка, на полочка меньше у Карлсона. В активе Араняна, Иванчука, Лека и Свидлера по 2, у Топалова 1,5 и у Морозевича 1 очко. Программа первых матчей 1/8 финала футбольной лиги чемпионов была завершена в среду 4 встречами. Барселона на своем поле потерпела поражение от Ливерпуля 1-2. В ничью сыграли Порту с Челси 1-1, Рома с Лионом 0-0 и Интер с Валенсией 2-2. Ответные игры пройдут через 2 недели. Волейболисты «Локомотива» Белогорье потерпели 2-е поражение от бельгийской команды «КНАК» и на первой же стадии плей-офф выбыли из Лиги чемпионов. Неделю назад белгородцы проиграли бельгийцам на своей площадке 2-3, а вчера в гостях 1-3. Таким образом, в этом году в финале 4 будет играть лишь один российский клуб – «Московская «Динамо», которая попала туда напрямую как организатор финального турнира. Баскетболисты московских команд ЦСКА и «Динамо» провели вчера 2 матчи 2 группового этапа Евролиги. УЛЕП ЦСКА играл на своей площадке и одержал победу над сербским «Партизаном» 67-44. «Динамо» выступала в Италии и потерпела поражение от «Бенеттона» 55-74. В чемпионате российской хоккейной суперлиги в среду были сыграны матчи очередного тура. Лидер первенства «Акбарс» в Казани одержал победу над «Сибирью» 3-1, и в его активе стало уже 107 очков. На 5 меньше у «Авангарда», который тоже дома обыграл «Химик» 4-0. Результаты остальных матчей: «Амур-ЦСКА» 7-2, «Металлург-Новокузнецк-Нефтехимик» 3-1, «Трактор-Хоккейный клуб МВД» 2-1, «Динамо-Локомотив» 5-2, «Витязь-Северсталь» 3-4, «СКА-Лада» 3-2 и «Крылья Советов-Салават-Юлаев» 0-4. Первые комплекты наград были разыграны вчера на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в болгарском городе Банска. В мужской гонке на 20 километров с 4 огневыми рубежами победил норвежец Эгил Йеланд. Второй результат показал его соотечественник Ханс Мартин Йедрем, третий украинец Алексей Коробейников. У женщин индивидуальную гонку на 15 километров тоже с 4 огневыми рубежами выиграла украинка Оксана Яковлева. Вслед за ней в тройку призеров вошли Людмила Ананько из Белоруссии и Магдалена Гвизден из Польши. Сегодня состоятся спринтерские гонки. На женском теннисном турнире 2 категории в Дубае определились все участницы четвертьфиналов. Из 3 российских теннисистов, которые играли в 1/8 финала, лишь Светлана Кузнецова смогла держать победу. Она выиграла в 2 сетах у американки Меган Шоннесси. Мария Кириленко уступила Даниэле Гантуховой из Словакии. Вера Душевина проиграла француженке Амели Морисмо. В четвертьфинал также вышли бельгийка Жюстин Анен, швейцарки Мартина Хингис и Патти Шнидер, Елене Данилиду из Греции и Елена Янковича из Сербии. На мужском турнире в Мемфисе США во 2 круге россиянин Таймураз Габашвили выиграл у американца Алекса Кузнецова 5-7, 6-3, 6-4. Еще один представитель России, Евгений Королев, уступил австрийцу Стефану Кубику 6-7, 2-6.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». 90 лет назад в России произошла февральская революция. В Государственном историческом музее открылась выставка, приуроченная к этой дате. Название экспозиции — 1917 год. Керенский и Ленин на перекрестке исторических судеб. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Устроителям выставки удалось показать историю противостояния Керенского и Ленина без хрестоматийного глянца. Редкие фотографии, документы, малоизвестные карикатуры, живописные полотна, десятилетиями не покидавшие запасников, посетителей исторического музея ждет много неожиданного. Так, на картине художника Авилова Ленин лишен какого-либо героического ореола. Началось Октябрьское восстание, вокруг красного стяга клубит толпа, а он, желая быть неузнанным прежде времени, сидит с перевязанной щекой на скамеечке в Смольном, прикрывшись газетой. Елена Захарова, научный сотрудник музея, поясняет, кто изображен рядом с Лениным.
Поскольку рядом с ним сидит Троцкий, эта картина не выставлялась очень долгое время, потому что имя Троцкого было под запретом. Выставили эту картину впервые, только несколько лет назад, когда исторический музей делал выставку из подполья соцреализма. И вот теперь второй раз только мы выставляем эту картину здесь.
А есть вещи, которые и вовсе впервые показываются широкому зрителю, сообщает куратор выставки Любовь Лушина.
В первом зале вы увидите фотографию в гимназическом возрасте Керенского.
Это впервые?
Впервые, да. Олень немного знали в нашей стране. Вот каким он был? Старшие классы гимназии, чем он интересовался? Те, кто вместе с ним учились, отвечали на этот вопрос следующим образом. В старших классах гимназии он политикой не увлекался, увлекался танцами, увлекался девочками, как сам пишет Керенский, и пел в церковном хоре. Он всегда регулярно посещал церковь, декламировал патриотические стихи и готовился к артистической карьере. Однокурсники писали, что у него очень хорошо получалась роль Хлестакова из «Ревизора». А в письме к родителям он даже подписывался «будущий артист императорских театров». Только выступать ему придется на политической сцене.
Керенский был не менее харизматическим лидером, чем Ленин. Весной и летом 1917 года, как явствует из документов выставки, его военного и морского министра Временного правительства величали первой любовью русской революции и символом демократии. Солдаты ему бурно аплодировали, срывали с себя георгиевские кресты, чтобы передать Керенскому. Однако его звезда вскоре закатилась. Почему? На этот вопрос посетители выставки найдут убедительные ответы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
90-летие февральской революции также и в центре внимания нашей традиционной рубрики «Политика онлайн».
Современному политическому классу неудобно вспоминать про февраль 1917 года. Так начинается редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Юбилей неадекватности», посвященный приближающейся круглой дате – 90-летию февральской революции в России. Как отмечают авторы комментария, при всей любви российского общества к пышному празднованию исторических дат, 90-летие февральской революции проходит без привычной для юбилея помпы. Скорее всего, ни власть, ни общество просто не знают, что делать с этим праздником. По мнению газеты.ру, он неудобен Кремлю в той же степени, что и его противникам. Сколько-нибудь подробные воспоминания о том периоде в равной степени будут колоть взгляд и власти, и оппозиции. Слишком много аллюзий, хоть и не в полной мере, но подходящих к сегодняшнему моменту.
Было бы большой натяжкой впрямую сравнивать двор последнего императора и современный Кремль, монархистов того времени и нынешние прокремлевские группы поддержки, министерскую чехарду 1915-17 годов и последние белодомовские маневры. Григория Распутина начала 20 века и коллективного медиа Распутина начала 21 века. Более того, власть начала 20 века и Кремль 21 века во многом противоположны друг другу, как по части популярности, так и по части реального влияния на происходящее в стране. Общей можно признать только твердую убежденность власти в том, что ничего по-настоящему плохого случиться не может, а пространство для политического маневра безгранично.
Как считает газета.ру, у оппозиции дома Романовых и противников нынешнего режима схожести чуть больше.
Прежде всего, это разнородность, объединение по принципу «против». Сопоставим и масштаб имеющегося в наличии политического ресурса, который на самом деле трезво оценивался здравомыслящими людьми и тогда, и сейчас. Но главное подобие – уверенность в том, что управлять страной не придется никогда. К власти не прийти ни при какой погоде, поэтому об этом можно и не думать. События февраля 1917 года стали неожиданностью для их непосредственных участников. Власть была не способна защитить себя, а те, кто прорвался к рулю, не способны им толком распорядиться. Власть без власти и оппозиция при власти оказались одинаково ничтожны и неадекватны тому, что происходило вокруг них. Платой за это стала гражданская война, победу в которой одержала политическая сила, фактически не учитывавшаяся в политических раскладах февраля 1917 года.
По мнению редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова, пока воспроизведение аналогичного сценария выглядит практически невозможным. Однако...
Сегодня, конечно, власть выглядит гораздо более устойчивой, чем романовская Россия. Политической воли, которой не хватало последнему царю, президенту, хватает в избытке. Но дело в том, что причина там, того, что рухнуло то здание, было неадекватное восприятие ситуации и положения в стране. И вот сказать, что наша власть адекватно сегодняшняя также адекватно воспринимает то, что происходит в современной России, тоже нельзя. Так же, как нельзя сказать, что современная оппозиция лучше представляет себе, что нужно делать, чем та оппозиция, оппозиция романовской России. Поэтому подобие между тем, что было в 17-м году и сейчас, гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд. Именно поэтому власти и общество не хотят вспоминать об этой дате.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
И в заключение этой получасовки выпуск новостей науки.
Ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе обнаружили, что уникальная последовательность ДНК, распространенная у североамериканских индейцев, имеется также и у коренных жителей восточных регионов России. Повторы из 9 звеньев ДНК, известный как 9РА последовательность, был найден по крайней мере у одного представителя каждой народности коренных американцев, а также у двух народностей, проживающих в Восточной Сибири. 9РА последовательность не фигурирует ни у одного из других азиатских народов, ДНК которых была также исследовано. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что коренные жители Америки и Сибири произошли от одной народности, жившей в районе перешейка, на месте которого образовался современный Берингов пролив. В Мексике обнаружено десятки следов динозавров, оставленных ими около 110 миллионов лет назад. Находка была сделана местным жителям на берегах высохшей реки, куда в древности животные приходили на водопой. Ширина каждого из найденных следов достигает 60 сантиметров. В прошлом году в том же районе были найдены 30 следов, принадлежавших, скорее всего, бронтозавру, животному с маленькой головой, длинной шеей и массой около 30 тонн. Телескоп «Хаббл» передал снимки туманности NGC-2440. Это хаотическое образование, находящееся на расстоянии 4000 световых лет от Земли, появилось в результате смерти звезды, похожей на Солнце. Звезда заснята в процессе превращения в белого карлика, одного из самых горячих из известных белых карликов. Температура его поверхности достигает более 200 тысяч градусов Цельсия. Предполагается, что наше Солнце примерно через 5 миллионов лет тоже может сгореть с образованием планетарной туманности.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Ирландские пабы переживают период упадка. 20-летие ВЦИОМа и Левада-центра.
Доверяете ли вы данным социологических опросов? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям в продолжении этой темы. Репортаж на эту тему вы услышите через 3 минуты.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время гостей». В студию приглашен военный обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке более 200 работников судоремонтного предприятия Минобороны России провели митинг с требованием выплаты долгов по зарплате, которую они не получают с октября прошлого года. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня экстренные переговоры с ведущими политиками страны в связи со вчерашней отставкой правительства Романа Проди. В Подмосковье птичьим гриппом охвачено уже 9 районов. Падеж птиц зафиксирован также в Калужской области и в Адыгее. Госдума России направила запрос генеральному прокурору по поводу автокатастрофы 23 августа прошлого года в Ставропольском крае, в которой погибли 5 человек. В качестве виновника аварии к уголовной ответственности был привлечен мэр Пятигорска, который, сбив людей, скрылся с места происшествия. Затем дело было прекращено. МАГАТЭ сегодня обнародует доклад о ядерных разработках Ирана. Как ожидается, в документе будет зафиксировано, что Тегеран не прекратил работ по обогащению урана в установленный Советом Безопасности ООН срок до 21 февраля. Поэтому введенные 2 месяца назад санкции отменяться не будут. В Болгарии задержан туркменский диссидент, ему грозит экстрадиция. Анадурдей Хаджиев, член руководства оппозиционной партии в изгнании «Ватан». Его сестра, корреспондент нашей радиостанции Агулсапар Амурадова, умерла в туркменской тюрьме в прошлом году. Американское командование в Ираке сообщило о падении военного вертолета к северу от Багдада. Никто серьезно не пострадал, все 9 человек, находившиеся на борту, были эвакуированы. Цена на сырую нефть на Нью-Йоркской бирже в среду впервые в этом году превысила $60 за баррель. В Москве сегодня состоятся переговоры секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова и помощника президента США по национальной безопасности Стивена Хедли.
Что касается погоды, большую часть европейской территории России вместе с антициклоном, вышедшим с севера Баренцева моря, оккупирует холодный арктический воздух. Большинство районов окажется на его восточной окраине. Ветры северных направлений начнут поставлять очень холодный воздух, что приведет к понижению температуры. В Москве днем -17, -19, ветер северный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге слабый снег, температура воздуха днем 12-14 ниже 0.
7:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В этом году отмечает 20-летний юбилей коллектив аналитического Левада-центра. Впрочем, само название Левада-центра появилось только 3 года назад, а до этого ученые работали во Всероссийском центре изучения общественного мнения, рассказывает наша коллега Вероника Баде.
В 2003 году российские власти решили сменить руководство Всероссийского центра изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ. Тогда весь его коллектив уволился вслед за директором Юрием Левадой и создал новую организацию. Но и команда, и традиции Левада-центра родились 20 лет назад, когда еще в Советском Союзе при Министерстве труда и ВЦСПС был создан ВЦИОМ. Какая же из 2 организаций, ВЦИОМ или Левада-центр, отмечает в этом году 20-летний юбилей? Вот как отвечает на этот вопрос академик Татьяна Заславская, в прошлом первый директор ВЦИОМа, а ныне сопрезидент Междисциплинарного академического центра социальных наук.
Конечно, Левада-центр. Это все те люди, которые работали в ВЦИОМе. Это журнал, это архив, все проведенные исследования, все. А то, что называется сегодня ВЦИОМом, это по существу самозванство. Это просто украденный бренд. ВЦИОМ к моменту, когда произошла вот это вот захват его, он уже имел великолепный бренд мирового класса.
20 лет – это огромный срок для российской социологии, особенно если учесть, что ВЦИОМ стал первой организацией, которая занялась в стране изучением общественного мнения. В советские времена такая работа была просто невозможна. И сейчас коллектив Левада-центра продолжает многие исследования, начатые еще в конце 80-х. Рассказывает директор центра Лев Гудков, возглавивший организацию после смерти Юрия Левады.
Главное наш тип исследований – это мониторинг общественных и экономических перемен. Это наши регулярные замеры политических и социальных настроений. У нас очень много интересных, просто тематических, таких проблемных проектов. Это по гражданскому обществу, это по демократии и отношению к Западу, это молодежь, ее проблемы, национальное отношение, ксенофобия, опять-таки исследования читательской культуры, скажем. Мы проводим порядка 130 исследований в год.
А вот как оценивает работу аналитического Левада-центра независимый депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Левада-центр – это, безусловно, наиболее авторитетный социологический центр в России. Левада-центр всегда по многим вопросам был первопроходцем. Именно он на протяжении этих 2 десятилетий создавал сами методики исследования общественного мнения в России. И второе достоинство и отличие Левада-центра заключается в том, что он всегда отличался последовательной независимостью как от групп интересов, так и от органов власти. Поэтому я от имени всего гражданского общества России, от имени всех политиков, которые ведут честную борьбу, поздравляю сотрудников Левада-центра с этим прекрасным юбилеем.
Говорил независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Доверяете ли вы данным социологических опросов? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин обратился к жителям Ульяновска.
Да, подо всем этим есть научное какое-то обоснование. То есть я считаю, что от социологических опросов очень много зависит. У меня работа просто с этим совсем связана. Я врач, и поэтому, когда вот есть какая-то вот база под такими вот исследованиями, то это очень хорошо для практики.
Не вполне, потому что определенная группа обследуется, и определенное количество. Это не значит, что это мнение большинства. И все. Мне кажется, что это не очень точно. Иногда так слушаю, просто принимаю к сведению, но вообще... Нет.
А смотря какой организации. Правительственная немножко заглаживает все. А в общем-то, как не говорят, что хуже стало все, в общих-то чертах лучше.
Ну, вообще доверяю. Но я считаю как-то, что люди относятся к этому более серьезно сейчас. И каждый говорит то, что думает. По-моему, сейчас никто ничего не скрывает. Я, например, если где-то что-то какая-то идет информация, вроде прислушиваешься, думаешь, действительно оно так, значит. Попросили 1000 человек, с этого сделали выводы, правильно?
Нет, потому что у меня свое мнение.
Когда как? Какой вопрос и какой ответ? Если мое мнение совпадает, я доверяю.
Не доверяю, и все. Меня смущает то, что везде много вранья пишется.
Но если я знаю, скажем так, источник, то есть если мне знакомо это имя, знаком бренд, то хорошо. Могу даже использовать это в работе. В работе, в жизни, в быту.
Не очень. Слишком большая разница действительности и то, что говорят. Я познакомился за свою жизнь, как происходили у нас выборы. Там тоже говорили, что все в порядке. Но все это было подделано.
Я не доверяю, потому что, мне кажется, они не объективны. Хотя, конечно, могут быть большие такие выборки, но все равно они не могут, по-моему, отразить уже всех мнения.
Данным не всех социологических опросов. Это зависит от того, какая служба его проводит и насколько она независима. Простому человеку практически невозможно понять, является ли служба, проводящая опрос, независимой, не связанной с властью. Поэтому службам скорее доверять нельзя. Ну, опять же, человек, который более-менее ориентируется, поймет, что Левада-центр и, например, ВЦИОМ – это разные службы. ВЦИОМ связан с властью, а Левада-центр является независимым.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, доверяете ли вы данным социологических опросов. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Согласно маркетинговому исследованию Comscore Networks, интернет-ресурс Википедия в январе этого года впервые вошел в десятку самых посещаемых сайтов США. Онлайновая энциклопедия, составляемая пользователями, заняла 9-е место, обогнав сайт газеты New York Times. За этот месяц сайт Википедия привлек почти 43 миллиона уникальных посетителей. Об энциклопедии Википедия говорит Владимир Губайловский.
Википедия – это свободная энциклопедия, создаваемая усилиями энтузиастов. Ресурс был открыт в 2001 году на английском языке. Теперь он доступен более чем на 200 языках мира. Текстовые материалы проекта могут использоваться бесплатно любыми людьми и организациями. Сейчас в Википедии насчитывается около 6 миллионов статей. Больше всего статей на английском языке – более 1,5 миллиона. В русском сегменте Википедии более 100 тысяч статей.
Новости коротко. Компания Google проводит разработки в области искусственного интеллекта. Об этом заявил один из основателей компании Ларри Пейдж на ежегодной конференции Американской ассоциации за прогресс в науке. По мнению Пейджа, процессы мыслительной деятельности человека не столь сложны и в конечном итоге могут быть смоделированы на компьютерах. В новых исследованиях корпорации, которые ведутся очень интенсивно, задействованы профессиональные ученые. По словам Пейджа, искусственный интеллект может появиться гораздо раньше, чем об этом принято думать. Цифровой диктофон Эдик Мини Тини B21 компании «Телесистема» из подмосковного Зеленограда занесен в Книгу рекордов Гиннесса 2007 года как самый маленький диктофон в мире. Габариты сверхкомпактного диктофона составляют 8 на 15 на 40 мм. Весит диктофон менее 6 граммов, обладает памятью до 8 гигабайт, стоит от 4 до 25 тысяч рублей. Исследователи из Калифорнийского университета разработали устройство для восстановления функций кисти и рук после перенесенного инсульта. Новое приспособление, названное Говард, представляет собой своеобразную перчатку, помогающую пациентам восстановить движение рук, тактильные ощущения и способность захватывать предметы. Прибор продолжает движение, начатое рукой больного, что, по словам разработчиков, позволяет лучше запоминать необходимые ощущения.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Валерия. День защитника Отечества сегодня уже упоминался. И я смотрю, у вас есть публикация, которая, насколько я понимаю, в очередной уже какой раз возвращает нас к дискуссии на тему контрактной армии.
Да. Получается, в общем-то, не очень праздничная дискуссия. Публикация не вполне духоподъемная, но, тем не менее, какая есть, такая есть. Это редакционный комментарий газеты «Ведомости». А заглавлен он «Риск с контрактом». Переход армии на контрактную службу рискует превратиться в очередную кампанию с предсказуемым результатом, пишут «Ведомости». В борьбе за статистические показатели суть реформы будет выхолощена, эффективности войскам это не добавит, зато будут удачно освоены бюджетные средства. Как идет процесс замены срочников на профессионалов в настоящее время? На днях аппарат уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина огласил результаты проверки, проведенной совместно с военной прокуратурой Московского округа по заявлению Евгения Бабуева. Проверка подтвердила, что в элитной Таманской дивизии сына заявителя Андрея вместе с 4 сослуживцами принуждали подписать контракт после окончания учебки. Когда сержанты отказались, начальник штаба части пригрозил отправить их в артполк к дагестанцам. Теперь, согласно официальному сообщению омбудсмена, неправомерно заключенные контракты с 5 военнослужащими расторгнуты. В настоящее время они проходят военную службу по призыву и каких-либо претензий не имеют. По словам представителей главной военной прокуратуры, подобные жалобы поступали и из других округов. Точных данных о количестве добровольно-принудительных контрактов нет. По данным Союза комитетов солдатских матерей, насилие и угрозы при заключении контрактов на военную службу все же редкость. Зато командиры часто не договаривают, объясняя условия контракта. Они обещают срочникам, что, заключив контракт, они смогут уволиться через 1.5 года по окончании срока действительной службы. Хотя по закону контракт заключается на 3 года, и его преждевременный разрыв означает невыплату выходного пособия. Служба таких контрактников ничем не отличается от службы срочников. Их, как и прежде, заставляют мести плац и драить казармы, а зарплаты порой приходится делиться с командирами. Качество подготовки контрактников также далеко от желаемого. В итоге контрактники стараются всеми правдами и неправдами уйти из армии, в том числе по статье «Нарушение воинской дисциплины», лишающей их всех льгот, как то обеспечение жильем, внеконкурсное поступление в вузы, когда они возвращаются на гражданку. По данным социологического центра Министерства обороны, в 2005 году почти 13% солдат и сержантов контрактной службы, а это около 20 тысяч человек, досрочно прервали свои соглашения с военным ведомством. Только каждый 5-й военный профессионал намеревается продлить действующий 3-годичный контракт. Если государство не найдет способа удержать их на службе, то в 2007-2008 годах армию покинут около 120 тысяч контрактников. Вот такая вот праздничная публикация в газете «Ведомости».
Спасибо. Об одной из публикаций сегодняшних газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня экстренные переговоры с ведущими политиками страны в связи с отставкой правительства Романа Проди. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. В Болгарии задержан туркменский диссидент, ему грозит экстрадиция. Анахдурды Хаджиев, член руководства оппозиционной партии в изгнании в Атан. Американское командование в Ираке сообщило о падении военного вертолета к северу от Багдада. Никто серьезно не пострадал. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла в заключительном чтении закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, 99,4% всех частных банковских вкладов в России составляют вклады до 200 тысяч рублей. Сбербанк России установил минимальную цену на свои акции, продаваемые в ходе дополнительной эмиссии, на уровне 89 тысяч рублей. Это почти $3400 за одну акцию. Прием заявок на их покупку завершился 19 февраля. Таким образом, общий объем продажи акций Сбербанка может составить 230 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Из них, по словам руководителя банка Андрея Казьмина, почти 10% приходится на заявки частных лиц. По текущему курсу общий объем эмиссии составит 8,8 миллиарда долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по объему в российской истории, после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. В случае размещения всей дополнительной эмиссии акций Сбербанка, доля государства в его уставном капитале сократится с 60 до 55%. Иностранным инвесторам принадлежит сегодня 19% акций Сбербанка. Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году может увеличиться на 30% и составит 5 триллионов рублей, сообщил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. По текущему курсу это примерно 190 миллиардов долларов или 19% ВВП России. В 2006 году, по официальным данным, объем частных банковских сбережений увеличился в России на 38%. В дальнейшем, по оценке экспертов агентства, темпы роста частных вкладов в стране будут снижаться. Немецкая страховая компания «Альянс», крупнейшая в Европе, объявила о покупке у российской финансовой корпорации «Система» примерно 49% акций страховой компании «Росна», одной из крупнейших в стране. Объем сделки – 750 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся, группе «Альянс» принадлежит теперь 97% акций российской страховой компании.
Экономический обзор подготовил Сергей Синенский. Официальный курс российского рубля – 26 рублей 19 копеек за доллар США и 34 рубля 45 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 31 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 февраля и продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 февраля 2003 года. Шпиономания. Судебные процессы над российскими учеными. У микрофона Андрей Шарый.
На этой неделе оглашен приговор по делу профессора МГТУ имени Баумана Анатолия Бабкина. Он признан виновным в шпионаже, приговорен к 8 годам лишения свободы условно. Если Бабкин шпион и изменник Родины, почему он осужден условно? Если если он не виновен, почему же тогда осужден? За ходом процесса следил корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Профессор Анатолий Бабкин был обвинен в шпионаже в пользу Соединенных Штатов Америки за передачу секретных сведений о высокоскоростной торпеде «Шквал». Анатолий Бабкин...
Кроме того, я бы сказал, что в секретных материалах их в принципе к тому времени не могло быть, потому что 3 февраля 1999 года был снят гриф секретности с конструкторской документации ракеты ВА-111 «Шквал-М».
Более того, с 1992 года правительством России разрешена продажа ракеты «Шквал» на экспорт.
Одно из самых громких шпионских дел последних лет – дело красноярского физика Валентина Данилова, который обвиняется в передаче Китаю сведений, составляющих государственную тайну. Проведя 18 месяцев в следственном изоляторе, в сентябре прошлого года Данилов по решению одного из районных судов Красноярска был освобожден под подписку о невыезде. С Валентином Даниловым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
ФСБ всегда необходимо было доказывать, что оно работает. Кто дает такой приказ?
Ну, безусловно, конечно, что все это согласовывается на самом деле. Вверху, допустим, в следственном управлении. Я считаю, то неплохо бы вот Федеральной службе безопасности и действительно оценили, в каком случае ущерб оказался больше тех якобы разглашенных секретов. В моем деле конкретно я могу сказать, что экономический ущерб нанесен довольно существенный российской науке.
Что общество может сделать для того, чтобы остановить эту кампанию?
Есть некие в законе положения, которые недостаточно прописаны. В частности, вот есть такой раздел УПК, это проведение экспертизы. Как вы знаете, это имеет ключевое значение. У нас вот Академия наук полностью отчуждена от этого процесса. Научные результаты оцениваются экспертами, которых выбирает следователь.
О практике организации шпионских судебных процессов размышляет мой коллега Владимир Бабурин.
Президент России Владимир Путин где-то месяц назад сказал с высокой трибуны, что со шпиономанией в России надо кончать. Вот тут как раз и Пасько выпустили, и Моисеева под стражу не взяли, и Бабкину хоть и дали 8 лет, но условно. Условный срок и условное освобождение похожи тем, что могут превратиться в срок реальный, если со шпиономанией вдруг кончать передумают.
Преследование российских ученых, обвиняемых в шпионаже. Радио «Свобода». 22 февраля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И продолжит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Ирландии. Во всем мире в центре любого более-менее крупного города, от Токио до Кейптауна, найдется питейное заведение, подходящее по характеристикам под определение «ирландский паб». Однако в самой Ирландии традиционные пабы, очевидно, переживают период упадка. Существует опасение, что настоящим пабам осталось недолго жить. В чем главное отличие ирландского паба от английского, и почему на родине пабам живется хуже, чем за границей? Обо всем этом в истории корреспондента «Радио Свобода» Елены Воронцовой.
Пабы вообще и ирландские пабы, в частности, тема для бесчетного количества историй и исследований. Модель ирландского паба стала самым популярным экспортным питейным заведением. Иными словами, даже в тех местах, где не найти бистро французского типа или суши-бара, ирландский паб, сокращенный от public house, общественный дом, будет пользоваться успехом как у местных, так и у приезжих. В большинстве городов мира заведения под такими названиями, как Молли Малон или Салли О'Брайенс, не жалуются на отсутствие посетителей. Но хороши ли дела у пабов в самой Ирландии? Год назад, когда в стране был введен полный запрет на курение в общественных местах, многие хозяева пабов опасались снижения прибыли. Опросы и исследования показали, что необходимость выходить с сигаретой на улицу на самом деле не отбила желание у ирландцев собираться в пабах. Но владельцы все же остались недовольны. Кроме потери прибыли от продажи сигарет, им пришлось потратиться на оборудование мест для курения снаружи. Чем ирландский паб отличается от британского и почему последний не стал экспортным товаром? Снаружи британского паба обязательно будет вывеска с рисунком и названием вроде «Святой Георгий» или «Роза и корона». Ирландский же паб чаще всего носит имя владельца или его предка. Интерьер британского паба напоминает дом с некоторым достатком – ковры, подушки. В ирландском пабе, как правило, простая деревянная мебель и в последнее время частое дополнение в виде большого телевизора. Украшения в виде сельскохозяйственных инструментов или снопов-колосьев напоминают о временах, когда хозяева деревенских пабов занимались оптовой торговлей или посредничали в сделках односельчан. Интересная тенденция последних десятилетий – обратный экспорт декораций. Одна и та же группа дизайнеров дизайнеров, создававшая в разных мегаполисах интерьеры, соответствовавшие успешно продаваемому мифу об исконно ирландском пабе, теперь с успехом работает в Дублине и Корке. Так что в путеводителях по пабам Дублина можно прочитать совершенно те же эпитеты, какими описывается атмосфера ирландских пабов Петербурга – загадочный, изумрудный, дружелюбный. По подсчетам Федерации ирландских виноделов, в 2006 году 200 пабов, преимущественно в сельской местности, прекратили существование. Главной причиной называют ужесточение наказаний за вождение автомобилей в пьяном виде. Ирландское общество долго призывало к подобным мерам, поскольку число погибших в таких авариях в стране было непомерно высоко. Говорит Пол Стивенсон, президент Федерации виноделов Ирландии.
Очевидно, что в сельской местности работа общественного транспорта до сих пор оставляет желать лучшего. Это прямиком связано с тем, как идет бизнес у хозяев пабов. Для населения ирландской провинции очень характерно чувство изолированности при плохой транспортной связи между городами и деревнями. И эта связь практически отсутствует по вечерам. Закрытие 200 пабов за последний год напрямую связано с введением практики выборочных дыхательных тестов на дорогах. Всем известно, что сейчас происходит в сельской местности Ирландии. Закрываются почтовые отделения, мы теряем маленькие продуктовые магазины, общественные центры. Местные полицейские участки постоянно под страхом сокращений, и даже церкви закрываются. Пабы – последнее пристанище, где люди, соседи могут общаться друг с другом. Ирония в том, что заведения, стилизованные под ирландские пабы, открываются по всему миру, а у нас они под угрозой вымирания.
Парадоксальная проблема современных ирландских пабов напоминает ситуацию с сильно разрекламированным ирландским пивом «Гиннес». Создаваемый для туристов миф навяз в зубах у самих ирландцев. Продажи «Гиннесса» в Ирландии и Англии падают, и президент компании винит в этом технические новинки. Люди отвлечены от пива своими MP3-плеерами и игровыми приставками. Мел Макналли, архитектор, создавший немало ирландских пабов как за пределами, так и внутри Ирландии, рассуждает о том, насколько уместна современная техника в таком заведении.
Появление телевизоров изначально было благоприятно для ирландских пабов. Тогда мало кто имел телевизор у себя дома, и если хозяин паба ставил его у себя, то оборот в заведении увеличивался в 4 раза. Но сегодня многие считают телевизор в пабе источником раздражений и помехой для беседы. Телевизор хорош иногда для определенных событий, но во многих пабах у нас теперь крутят круглосуточный новостной канал Sky. Пожалуй, единственная аудитория этого канала – посетители пабов, которым некуда деваться от телевизора.
Возможно, жителям Изумрудного острова больше нравится собираться в барах или кафе, или выпивать дома. Из-за атмосферы настоящего ирландского паба им скоро придется выезжать из Ирландии. Но пока на остров приезжают туристы, хотя бы несколько классических пабов с потертыми деревянными столами и живой фольклорной музыкой будут держать оборону перед модными веяниями. Для Радио Свобода, Елена Воронцова.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Польша отзывает послов из нескольких стран. Королю соул-музыки нет покоя после смерти. 20-летие ВЦИОМа и Левада-центра.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, доверяете ли вы данным социологических опросов. Рейтингам не доверяю. Нет, нет и еще раз нет. У меня достаточно хорошее образование, сурово пишет Николай Иванович. Со мной социологический опрос никто не проводил, тем более, что при капитализме сейчас все работают на какого-то хозяина, пишет Николай Борода.
Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства Александра Литвиненко и Анны Политковской.
Я бы очень хотел, чтобы Рамзан Кадыров довел свои сведения до суда.
Нам нужна разведка, которая собирает воедино информацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все вспышки как раз были на дворах у тех, кто отказался вакцинировать КИС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535,
17 700.